Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся во второй части книги царей, шестая глава. Половину главы мы прошли в прошлый раз и остановились на моменте, когда все-таки Бен-Адад, царь арамейцев, несмотря на то, что Элиша посоветовал царю Иораму, сыну Ахава и израильскому царю, не казнить солдат, которые были ослеплены Всевышним, и потом попали в плен, фактически зашли в Шамрон, и когда им вернулось зрение, когда они прозрели, вдруг увидели, что они находятся в столице израильского государства, и, разумеется, сопротивляться бесполезно. Можно было их убить, но Элиша посоветовал царю Иораму отнестись к ним, как и подобает вести себя с военнопленными. И понятно, что Женевских конвенций в те времена еще не существовало, но очевидно, что такие правила поведения были всегда между какие-то негласные договоры между государствами, между во время войн, как себя вести. И поэтому он посоветовал Элиша, посоветовал царю Иораму накормить и отпустить солдат. Это произвело должное впечатление на царя арамейского Бен-Адада, и многое, долгое время действительно война, или не война, а вот эти вот набеги на Израиль, они прекратились. Однако же казна пустеет, и легко, если есть какой-то сосед более слабый, когда можно поживиться и пополнить свою казну, или же по другим причинам, если каждый чувствует себя каким-то там великим императором, Навуходнецером или подобным ему, для того, чтобы распространить свою экспансию на соседние страны. В общем, он собрался вновь с войной, и теперь уже он не стал устраивать то, что называют сегодня на иврите «мельхемет герилла». Это не от слова «горилла», а от испанского слова «гуэра» — это война, а «герилла» — это войнушка. То есть такие партизанские или повстанческие действия, когда, или просто налетчики, когда нападают маленькими отрядами, набивают свои суммы и возвращаются домой до следующего раза, пока деньги наворованные закончатся. А здесь же он приходит с полномасштабной войной, широкомасштабной, и они захватывают, окружают город Шамрон, в котором и начинается страшный голод. Голод уже бывал в Шамроне. Шамрон – это столица, это название. Да? Это не Шамрон, Самария, как сегодня называют область, одну из областей земли Израиля, в современном государстве Израиля. И царство десяти колен уже знавало голод, и он был во времена пророка Ильяу, наставника пророка Элиши, и как раз во времена отца Иорама, его отца Ахава. Ахав – известный нечестивец. И вот еще один голод. Кроме того, здесь уже встречалось упоминание о голоде в стране Израиля, точнее, в Северном царстве десяти колен. Но здесь конкретно идет речь о голоде, который был невероятно силен, невероятно страшен, и мы увидим, какие последствия у этого голода были, до чего люди дошли, который был в самой столице, потому что, и объясняют комментаторы, что причина этому была страшное количество, огромное количество идолопоклонства, разных культов, которые было сконцентрировано именно в столице. То есть на периферии люди всегда более простота душевная, она становится причиной и богобоязненности, потому что человек не делает какие-то хешбонот, не делает какие-то расчеты, мысли. Так делали мои отцы, поступали, я имею в виду, соблюдали иудаизм и служили Всевышнему, единому Всевышнему, который создал весь мир. И мне ничего другого не нужно. Всегда там люди, получается, в какой-то степени даже получше. То есть центры большие, они являются и, если правильно в них развивать духовное, то они могут стать центрами и изучения Торы. А если наоборот, то как раз и оттуда же и идет распространение разных нечистот духовных. И вот они оцепляют Шамрон, и Шамрон, находясь в осаде, в нем начинается страшный голод. И было, мы находимся, 6 глава, 25 стих. «И был большой голод в Шумроне». Всего сказано, что было 10, так описано в Мидраш. Мидраш Агадоль говорит, что, говорится в нем, описывается 10 голодов, голодоморов, которые были. И разные они были по разным причинам. Здесь же из-за того, что началась война, то есть не из-за катаклизмов каких-то природных, не из-за отсутствия осадков или же еще чего-то, а именно из-за того, что началась война, и вся экономика рухнула. И осаждали они его, пока ослинная голова не стала продаваться за 80 шекелей серебра, а четверть кава зерен и голубиных зобов за 5 шекелей серебра. Здесь говорится вот эта вот сумма, и здесь мы видим цифру 80, когда говорится о цене за голову ослинную, и 5 шекелей серебра, когда идет речь о кав, это небольшая мера сыпучих веществ, как и шекель, нет, шекель это количество серебра определенное, несколько грамм, 7 грамм, кажется. 85 вместе намекают на, так говорится в Мидраш Раба, намекают на 85 лет, когда не сдавались шекели серебряные. Половина шекеля для того, чтобы покупать жертвы. Махацита шекель, известная заповедь, ее оглашали с начала наступления месяца Адара и до начала месяца Нисана, значит, купот, кассы должны были быть наполненными, и вот из этих денег покупали, в основном эти деньги шли на покупку общественных жертв, чтобы в храме всегда было, чтобы они не зависели от правительства, которое может развалиться, и будет какой-то период между выборами, когда не будет такцив, бюджет государственный утвержден, и тогда, соответственно, многие министерства и прочие организации лишаются денег, пока вот будет утвержден бюджет, и, соответственно, вот определены какие-то суммы, которые идут на это. Чтобы этого не было, чтобы не зависели ни от чего, люди просто были обязаны сдать, это была заповедь из Торы, они должны сдать этот половину шекеля, каждый человек, и таким образом из этих денег покупались жертвы для жертвоприношений. Животные для жертвоприношений, все необходимые, все, что необходимо было для этого. 85 лет с момента вступления или разделения государства на две части, и когда к власти пришел Иеровам бен Неват, сын Невата, с момента от Рехавама, от правления царя Рехавама и до, ну, когда в его годы правления было государство разделено, в Иудее было все с этим в порядке, а Северное царство тут же на месте придумало, подробно мы это разбирали на предыдущих уроках, в предыдущих главах, придумали новые праздники, пусть это и не было пока что до времен Ахава идолопоклонством, даже вот эти вот 2 золотые тельца, это все же было служение Всевышнему, что не менее строго карается, чем и идолопоклонство. Однако же, ну потому что Всевышний этого не приказывал, и об этом не приказывал, и этого не просил. Но очевидно, что вот Махацита шекель не сдавался теперь. Понятно, зачем им сдавать для Иерусалима? У них свои деньги есть, свои какие-то праздники, свои жертвы. Мы говорили о том, что Ахав был одним из самых богатых людей на земле. И даже какое-то время правил, имел влияние на весь мир, я думаю, как мы предположили, через финансовые структуры. Потому что он является одним из 3 царей, которые правили Шальтубе Королямбе Кипа. То есть весь мир был под их колпаком, под их кипой, под их куполом. Они покрывали весь мир, все государства, и мы видим, что Ахав тут не может справиться с каким-то соседом, пусть и мощным. Но, однако же, мы знаем примеры, когда огромный сосед приходит к более слабому соседу и, тем не менее, загрузает там в уличных боях и на фронтах всех. Так и здесь. Ну что, где же твоя власть над всем миром? Поэтому очевидно, что у него была власть не силой руки, силой оружия, а власть финансовая. И денег, с деньгами проблем не было, поэтому и Махацита шекель им не нужен был для своих нужд, а для Иерусалима вы не сдаете, но это вас не освобождает от ответственности. И, соответственно, нарушение вам засчитывается. В Иерусалим, как каждый еврей, даже если он живет сейчас за границей, ну, за границей Иудеи, в Северном Царстве, обязан сдавать эту, выполнять эту заповедь и сдавать махацита шекель, полшекеля. И вот 85 лет вот, они были взысканы таким образом Всевышним, что вот эта вот цена 80 шекелей за голову осла и 5 шекелей за зоб, за вес зобов голубей, голубиных, намекает на те 85 лет наказание за то, что они не сдавали шекели. И если, ну, всегда есть комментаторы, которые не ленятся и проверяют хронологию, и говорят, что, ну, сам до времен Йорама прошло 86 лет со времен Рехавама или Яровама, сына Невата. Уже больше. Плюс здесь мы находимся спустя несколько лет после того, как Йорам, сын Ахава, пришел к власти. Должно быть 89-90 лет, но не 85. Ну, и объяснение простое для тех, кто миткаше, для тех, кто, кому не понравится этот расчет или неточность в нем, что возможно, что не сразу евреи перестали сдавать махасит шекель, какое-то время еще большинство евреев или даже часть евреев каким-то образом пыталась ходить в Иерусалим, сдавала свою долю, выполняла свою мицву, заповедь, да, и таким образом 85 лет, это вот тот период, когда вообще эта заповедь не выполнялась евреями Северного Царства, 10 колен. Есть разница, наверное, вы знаете, наверняка знаете, мы, как правило, не пропускаем такие моменты, когда есть разница между написанием и читанием. То есть, когда написано одно слово, а на самом деле читается другое. Так, например, в книге Шмуэля говорится «Афолим», там, когда филистимляне разгромили евреев, убили Хофни и Пинхаса, сыновей первосвященника Эли. Голиаф захватил Ковчег Завета, и пусть царь Шауль, будущий царь Шауль, там просто сказано, Биньяминянин, услышав об этом, вернулся на поле боя и отважно выхватил из рук Голиафа, пусть и не весь Ковчег Завета, но, по крайней мере, скрижали унес из них, и они, да, покоились в земле Израиля. Но Ковчег Завета находился в Ашдоде, это место их капищ, Дагона, их главного божества, которому они поклонялись. И Всевышний сразу же начал насылать беды на филистимлян. Их кусали крысы. Крысы уничтожали также посевы. Есть мнение, что Дагон – это не такой фишман, а мужчина, русалк с хвостом снизу и сверху, такой этакий Нептун. А что логичнее, потому что они находились в основном на филистимляне, их города находились в основном на побережье, и торговля, и пиратство, очевидно, было главным их занятием. Люди, они были невероятно воинственные, и евреям досаждали больше всех других народов, которые окружали нас. Это хорошо видно в книге «Судей», которую мы еще с вами, я лично здесь, в этой студии, не преподавал, но, может быть, дойдет время, и даст Бог, получится. Так вот, есть мнение, что это от слова «даган», что это некий, может быть, просто пучок колосьев был какой-то, букет колосьев. «Даган» — это пшеничная, ну, пшеница и зерновые, которые всегда в мире были важным фактором, от которого зависело существование народа и народов. И крысы уничтожали их посевы или зерна, которые уже были собраны, но там сказано еще, что они также карались, вот написано «афолим», а вообще написано «тхорим», это геморрой, извините, да, а «афолим» написано «тхорим», читают «афолим». В общем, разница в правописании. И, соответственно, объясняют наши мудрецы, как правило, что вот эта вот криуктив, разница между чтением и написанием, что написано одно, читает другое, зависит от того, как правило, это когда весть какая-то неприличная, и для того, чтобы ее не озвучивать, там, геморрой, написано «афолим». Что это такое «афолим»? Там, не знаю. Какая-то какие-то язвы. Также в трактате Мегила, Дав Хавхей, рассказывается еще несколько, приводится еще несколько примеров, когда, например, сказано «Ватишгаль», «Ватишкав», значит, написано «Тишгаль», это, извините, даже не скотоложничество, а когда с собакой. В общем, зоофилия, ну, конкретно вот именно с четвероногими друзьями. И чтобы это не так написано, читается «Ватишкав», да, там, то есть просто лег. Да, это можно как подумать, как и грех, но между людьми, да, такая конвенциональная форма, да, совокупления. И что, разумеется, умаляет мерзость, уменьшает мерзость самого понятия. И здесь у нас есть разница между написанием и чтением. И вот написано «хирьоним», а читается «дивьоним». Вот этот зоб, комментаторы, те, кто, та команда, которая работала над этим переводом, а я всегда пользуюсь, наверное, самым распространенным и надежным переводом. Рав Ицхак Зильбер, зихроно леврахав, всегда говорил, это товарищи надежные, на них можно полагаться. Пусть и есть, всегда есть нарекания, но они перевели здесь как «дивьоним», это зоб. И понятно, почему зоб. Что такое зоб? Зоб – это продолжение пищевода или пищевого тракта у птиц. Не только у птиц, но и у человека есть зоб. Это, как, по-моему, называется болезнь такая щитовидной железы, когда она увеличивается. А у птиц это нормальное состояние, когда зоб в нем сохраняется. Например, если у птиц, то у других присмыкающихся тоже есть зоб, но здесь идет речь о птицах. Там, туда попадают зерна. И это утолщение, вот, как мы знаем, у голубей хорошо видно, особенно у самцов, да, у них такая широкая грудь, это, на самом деле горло, зоб, который они могут раздувать. И там же происходит частичное пищеварение, и там скапливаются зерна. Соответственно, у дивьюним можно что сделать? У голубей... Если уже само мясо съел сам хозяин, который достал каким-то образом этого голубя, поймал, например, дикие голуби, они, для них границ нет, для них никакой осады не существует, они летят по полям, кушают, собирают зернышки, а потом прилетают, садятся на крыши, а там их уже ждут голодные евреи, которые находятся в осаде. И вот таким образом какие-то птицы, какое-то количество все-таки попадало в руки людей, и после того, как все мясо нормальное было съедено, да, для самим хозяином, или это тот тем, кто поймал этого голубя, и его членами его семьи наверняка. Остальное все шло тоже в ход. Почему? Потому что там можно было найти в этом зобе зерна. Так объясняет часть комментаторов. Однако есть другое мнение, что хирьоним – это реи. Реи – это, ну, легкие. Почему легкие, сушеные, или как их продавали, вот, или влажные еще, что в них было, или почему самим не съесть? Верно, это вымя, легкие такие вещи, которые, так сказать, помню по прошлой жизни, там, ну, дочувы в Советском Союзе в основном на пирожки использовали, жарили, это не очень такой приглядный вид имели все эти части тела коровы, однако эта вещь кошерная, ее можно съесть. Ну, вот такое мнение, да, что это были хирьоним, это были... или легкие, или зоб, что более логично, почему они так и перевели. Но дивьоним – это то, что зав из голубя. То есть здесь у нас-то в Масадаровку написано так, как мы читаем. Но если вы возьмете текст изначальный, ну, как на пергаменте написанный, или вот текст как для Балькойры, там будет всегда написано хирьоним, написано «дивьоним», а читаем «хирьоним». Вот так вот. Но они здесь перевели это как «зоб», хотя на самом деле это помет птичий. Вот. Долго я к этому подходил. Птичий помет. Что лучше не писать, и не... что они с этим пометом делали, тоже зернышки искали, непереваренные. То есть зоб, конечно же, это более пристойная форма питания, или зерна, которые еще не прошли процесс пищеварения и вышли с пометом птичьим. Понятно, что они предпочтительнее. И вот даже наши мудрецы нашли правильным, тот, кто писал эту книгу, нашли правильным вот именно такое сделать такое правило здесь. Кри уктив. Дальше. И было. Однажды царь израильский проходил по городской стене, а женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь». Что подумал царь? Царь ходил по крепостной стене, и люди, женщина, она увидела его, то есть на расстоянии наверняка была охрана, просто так не подойдешь, но когда на большом расстоянии, то есть, можно крикнуть царю и достучаться до него, что она хотела: «Помоги». Разумеется, во время голода царь подумал, первая мысль в голову, которая приходит у царя, что она просит еды, что он может сделать? У него у самого наверняка не так много еды, даже если он и царь, и наверняка закрома родины принадлежат ему, однако же положение там не намного лучше, чем у нее. И сказал он: «Господь не помогает тебе, а откуда я помогу тебе? Сгумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь, но она продолжала кричать, так объясняют комментаторы. И тогда он понял, когда она поняла, он понял, что она пришла к нему на суд, чтобы он рассудил. Это высшая инстанция после всех судов, после всех разбирательств. Здесь он может дать указ и вынести какое-то решение. И тогда он спрашивает: «Да так что тебе? С каким вопросом ты ко мне пришла?» И сказала она: «Вот эта женщина, которая стоит рядом с ней, говорила мне: отдай своего сына, и мы съедим его сегодня, а моего сына съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его». И сказала ей на другой день: «Отдай же своего сына, и съедим его». Но она спрятала своего сына, и было то... до этих пор произошло страшное. Даже страшно читать. Мы об этом в Эйхе есть такое упоминание: «Ядей нашим рахманьот бишлу ялдей мараким». Руки милосердных женщин варили детей своих, которые сами родили. Малых детей, маленьких. И вот здесь тоже мы являемся свидетелем страшного. Какие были здесь варианты? Какое объяснение можно привести? Все варианты приводят наши комментаторы. И тут можно, для того, чтобы не слишком съеживалось сердце от этих кошмаров, можно выбрать для себя любой из них, более лояльный. И начнем с самого страшного, что они живых детей своих резали. И, соответственно, они договорившись, женщина вторая пыталась просто спасти своего сына, наевшись и отдумавшись о том, сообразив, что ждет и что... Мы увидим дальше, когда будет 4 прокаженных за территорией города, потому что их выгнали, чтобы они не заразили других, то они тоже голодали. И они знают, что арамейский стан недалеко. И они, это 8 глава. И они говорят: давайте пойдем сдадимся. Ну так нас же убьют. И говорят наши мудрецы: лучше смерть от меча, чем смерть от голода. Потому что смерть от меча, она быстрая, практически безболезненная, если точный будет удар в сердце или в жизненно важные органы. А от голода люди умирают страшно, медленно и мучительно. И вот даже доходят еще и до таких вещей, как поедание своих собственных детей. И женщина решила оставить своего живого ребенка. Другое мнение говорит, что дети, они действительно их, то есть уже ребенок был не живой, и второй, а вторая женщина, она наевшись, в общем, когда съели первого ребенка другой женщины, просто спрятала, приберегла мясо для себя, своего ребенка, и, более такое лояльное мнение, что они просто умерли. И они ели ребенка мертвого, не убивая его своими руками собственными, а просто дети умерли от голода. И решили они вот таким образом распорядиться с их останками. Ну и, соответственно, понятно, что хотела вторая, которая припрятала тело своего сына. И сказал, стих 30, «И было, когда царь выслушал слова женщины, то разорал он одежды свои, и когда он проходил по стене, то видел народ, что вретище на самом теле его, волосяница, ну, вретище, врубище, все это одно и то же, одни слова, синонимы. То есть все поняли, что царь, находясь наверняка, то есть в чуть более выгодном положении, чем люди остальные, потому что, ну, наверняка у него было больше еды и больше возможностей, да и заботились о нем. В те времена люди видели в царе некого проводника небесного благословения, небесного изобилия, тот проводник, тот канал, по которому они получают, или что их связывает с небесами, с высшими силами, в зависимости от того, во что они верили. Но царь, люди, то есть это совершенно нормальная ситуация, когда человек, находясь где-то в какой-то, мы знаем, история знает много таких случаев, когда подопечные, находясь с царем где-то на корабле, потеряв государство, потеряв страну, ну и потеряв и всю еду, они отдавали последнюю воду, последний кусок хлеба своему царю, но не ели сами, хотя он уже вроде бы и не царь. Над чем он правит? Нет страны, страна его разграблена, уничтожена, но люди в те времена, тем более, и это было и до пару сотен лет назад, такое же было положение, мы об этом говорили в книге Даниэля, что вот особенно после Первой мировой войны все монархии, институт монархии был очень сильно повержен, практически уничтожен во всех странах, и, соответственно, мы живем сегодня в более страшные времена, более темные времена, когда связь со Всевышним нужно осмысливать, вычислять, чувствовать это сложнее. А тогда еще даже самый простой нееврей, всегда для него батька Николай, да, вот, это было нечто не просто так, не от серости, не от темности, не от примитивности, а именно от того, что этот дух еще витал в мире. И люди наверняка заботились о состоянии царя, и было у него положение такое плохое. Однако же все увидели, царю нельзя ходить в грязных одеждах, царю нельзя ходить в нецарских одеждах, но он все же внизу, в обход запретов, в обход Аллахи, внизу под одеждами царскими он носил вот это вретище, которое причиняла ему боль, причиняла ему зуд для того, чтобы быть вместе со своим народом в этой беде. Хоть каким-то образом приобщиться и чувствовать себя так же, как и они все вместе с ними. Да, кстати, тут у меня закладка попала на глаза. Я пропустил стих у пророка Иехескеля, пророчество страшное, которое вот и свидетельством, которого мы сейчас являемся. Баруха Шем, слава Богу, не наяву, не в прямом эфире, а лишь на страницах наших книг святых. У пророка Иехескеля, 5 глава, 9 стих. «И сделаю», длинное пророчество о наказаниях, «и сделаю с тобой то, чего не делал, и подобного чему не буду делать впредь за все гнусности твои, за грехи народа Израиля. Посему отцы будут есть сыновей среди тебя, а сыновья будут есть отцов своих. И совершу среди тебя кары и развею весь остаток твой по всему, по всем ветрам». То есть на все стороны света изгнание. Ну вот, как сказано, так и произошло. Стих 30. Нет, 31. «И сказал он, пусть то-то и то-то злое сделает мне Бог, и еще прибавит, если останется голова Илиши, сына Шафата, на нем сегодня». Мы видим, что он раскаивается уже в своих грехах. То есть это не просто вот эти вот одежды, власяница, вретище, оно не просто так на теле, потому что он тоже находится в состоянии цаара, в состоянии ощущения боли со своим народом, и он понимает, что Всевышний послал эту беду. Но не до конца он еще раскаялся в своих грехах, поэтому, когда он видит, становится свидетелем страшного свидетельства от этих женщин, о том, что они сделали со своими сыновьями и чем питается народ, то он сразу же весь гнев свой направляет на Элишу. Почему он не говорит просто «я его повешу, я его убью мечом»? Наверняка самое простое – послать какого-то своего офицера, который или приближенного, который и выполнит на месте его приказ и эту казнь. Почему он говорит, что головы не будет у него на его плечах? Потому что так говорит Рамад Вали, что голова упоминается не просто так. Он говорит, голова – это источник наших молитв. И это то место, благодаря которому мы думаем, что мы думаем. Такая шутка была. И, соответственно, здесь появляются молитвы. Ты единственный человек в Израиле. Мы увидим сейчас, что это не единственный, что были еще его ученики и были другие пророки, но ты главный пророк. Ты можешь сейчас обратиться к Всевышнему, и наверняка мы знаем много чудес, которые ты уже совершил. Наверняка Всевышний тебе может ответить, хотя бы какое-то послабление, если не совсем снятие осады с нашего города. И ты не используешь этот важный орган, важную силу, которую дал тебе Всевышний, ты не пользуешься головой для того, чтобы думать о народе Израиля и направлять молитвы на небеса, к его трону, значит, тебе эта голова не нужна. Ты ее носишь попросту на своих плечах. Альшех Акадош, он говорит, что царь злился на него за старое, в том числе. Сейчас всплеск эмоций, однако же он говорит, надо было тогда, когда у нас был передовой отряд, я не знаю, что этот передовой отряд, если бы его уничтожили, спецподразделение какое-то, спецназа, хорошо, какие бы они ни были, оно не может быть многочисленным, несколько сот человек, как правило, даже несколько десятков человек. Это не может остановить армию целую. Может быть, Альших им думал, что это были какие-то генералы, то есть какие-то полководцы, которые действительно уничтожение которых может принести, это как раз вот отрубание той же головы у армии. Теперь нет нормального руководства, теперь нет людей, которые умеют правильные, знают хорошо военную тактику и правила ведения войны. И поэтому если бы ты их тогда не посоветовал мне отпустить, вот тот отряд, который был сначала ослеплен, а потом оказался, когда прозрели, увидели, что они в центре столицы и были полностью в наших руках, если бы мы их тогда не отпустили, то, может быть, не было бы этой беды. Альших так считает, Альших Акадош. В общем, у него обширный комментарий на весь Танах, включая Хумаш, поэтому он так считал, что это логично было. Это стало причиной злости на Иорама, сына Ахава. И послал царь человека от себя, прежде чем пришел к нему посланный, к нему к Элише. Да? Он сказал старейшинам, Элиша сидит в окружении старцев. Не старейшины, тут были уже или пророки, или бней невиим, сыновья пророков, то есть ученики пророков, которые учатся на пророков. Они продолжают сидеть в своем бейт-мидраше, наверняка идет речь, здесь не указывается адрес, но наверняка идет речь о том бейт-мидраше, который мы в начале 6 главы видели, как его строили. Среди них был и пророк Йона, кстати. Интересно, теперь мы знаем, что этот персонаж, он является также свидетелем всех этих событий. И послал царь человека, прочитали, прежде чем пришел тот же стих, 32-й, к нему посланный, он сказал старейшинам, видите ли вы, что послал этот сын убийцы? То есть Иорам, он сын Ахава. Ахав, он убийца. Почему он убийца? Прежде всего, самый страшный его грех, который ему приписывают, это убийство Невата, Яровама Ло. Навон Израили, тот человек, у которого был виноградник рядышком с территорией или какого-то дворца, одного из дворцов в Эмек Израиль, долина Израильская, да, которая протягивается от Хайфы и до практически Кинерета по прямой линии. И когда он возжелал этот виноградник, Навод отказал ему грубо, с очень таким не тонким, а достаточно очевидным намеком на то, что он не может отдать наследие своих отцов, имеется в виду не просто наследие, вот этот, вот мне важен этот виноградник, деньги, за деньги можно купить другой виноградник, может быть и лучше, а имеется в виду, что ты не являешься приверженцем, ты не идешь по линии наших отцов, праотцов великих, основателей нашего народа. А я, да, и поэтому такому человеку не положено вообще что-то там дарить, отдавать и, в общем, идти на попятную перед ним. За что он был убит? Его оклеветали. И тут же появился пророк Элияу, который стал его увещевать, сказал ему знаменитую фразу «Рацахта вегам ярашта». Вот, и убил, и теперь еще пришел в этот виноградник для того, чтобы приобрести его, насладиться с результатами своего убийства. Ну и все знают, чем это закончилось. Поэтому он убийца. Нет, Егорам, он сын убийцы. Ну и также мы знаем, что по приказу Изевель Ахав убил всех пророков в народе Израиля, преследовал. То есть он убийца с кровью многих людей, на достойных евреев, на своих руках. Смотрите, когда... Извините, дочитаем. Мы все никак не дочитаем 32 стих. «Что послал этот сын убийцы снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью». Помните, мы как-то разбирали, что двери в их времена были вот такие, они раскрывались. Вот, например, я видел в деревнях советских, украинских, вот такие двери. Верхняя часть открывается и нижняя. То есть люди стучатся в дверь, ты можешь открыть верхнюю часть, а нижняя продолжает быть запертой. То есть ты только ты, верхняя твоя часть, ты стоишь перед человеком, разговариваешь. Ну и, соответственно, можно обе части закрыть. Или у них были двери вот сверху разделены, посередине, и они открываются таким образом. Откуда я это знаю? Так объясняют наши мудрецы идолопоклонство, которое не могли искоренить из среды евреев, уроженцев Северного Царства, потому что даже когда праведные цари, а мы знаем, что только несколько царей были настоящими идолопоклонниками, это вот Ахав, даже не Яровам говорили об этом со своими золотыми тельцами, а Ахав, кто еще? Менаше, но он Хазар Бичува в какой-то момент, в конце его отец Амон. 3-4 царя всего при них действительно культивировался культивировалось служение идолам. И когда евреи во времена правления праведных царей возвращались к вере истинной, те, кто, ну и когда централизованная власть могла наказать, запрещала служить идолам, как это и положено, тем не менее были какие-то наказания на евреев, которые снисходили с небес, и спрашивали тогда, комментаторы, мудрецы спрашивали наши, а почему, за что, вроде бы как все в порядке. А оказывается, что не могли искоренить до конца идолопоклонство, даже когда насильно это делали над какими-то несознательными элементами, потому что ты заходишь в дом, ты можешь снять какие-то с угла, со стены, да, ты можешь разбить какую-то статуэтку, какие-то виды идолопоклонства. Однако же двери, которые раскрывались, они прислонялись таким образом к стене, и на них изнутри было нарисовано какое-то изваяние, да, или что-то сделано, какой-то образ какого-то идола или светила, которому поклонялись. И просто раскрывая двери, ты прислонял их к стене, и таким образом люди, сыщики, да, они не могли найти и забирали все остальное, а вот это оставалось. И во многих домах, где не смогли обнаружить подобные изображения, изваяния изображения, то за этот грех и посылался евреям, посылалось наказание. Так вот, они этой же дверью, и он сказал, придавите его этой дверью. Как можно дверью придавить? Да? Когда он только в проходе, да, можно, может. Здесь имеется в виду, придержите его, чтобы я мог лицом к лицу, чтобы он не выполнил приказ, потому что Иорама я не боюсь. Иорам человек, государственный муж. Иорам человек важный. Он наверняка, с ним я смогу поговорить, объяснить ему что-то. Да, да и не положено ему лично проливать чужую кровь. А вот его посланник, который уже получил такой приказ, для него это, с одной стороны, и легче, более легкая задача убить пророка. И кроме того, над ним давлеет приказ. Его самого убьют, если он ослушается. Поэтому его придержите, как только он зайдет, прислоните к стене и придавите дверью. А вот с Иорамом я буду разговаривать. И последний, 33 стих 6 главы. «Еще говорит он с ним, как вот посланный приходит к нему». Говорит он с ними. «Еще Элиша». Скажем так, возьмем мнение самых, самое простое мнение Раши и Радака, которые говорят, кипшуто, как попо. Вот еще он с ними разговаривает, Элиша с пророками, со своими учениками. Как вот посланный приходит к нему и сказал он, вот это бедствие от Господа. Как же мне впредь надеяться на Господа? И тут вот несколько мнений приведем. Два. Кто говорит эти слова? Нет, мы не можем точно знать, кому принадлежат эти слова. Есть мнение, что говорит Элиша, и он, что он говорит. Вот это бедствие от Господа. Ты думаешь, что я могу помолиться и отвести беду от народа Израиля? Для этого нужен не только я, не только моя голова и сила моей молитвы. Если никто не возвращается к истокам, никто не возвращается к вере, лохозер бичува, к чему может помочь моя молитва? Как же мне впредь надеяться на Господа? На самом деле, тут перевод, тут написано «Охиль», «Ма охиль ла Ашем», что я могу, как бы, чем поможет моя молитва перед Всевышним, если вы вот такие вот, я молюсь за вас, да, а вы сами, это как вот подобно тот человек, который окунается в микву для того, чтобы очиститься и при этом держит дохлую крысу в своей руке. Ну, так она продолжает его тут же затумлять, тут же делать его нечистым. А есть мнение, это мнение вот Раши и Радака, есть другие комментаторы, которые говорят, в том числе и Рамат Вали, упоминавшийся сегодня, что это сам царь Иорам сказал, но это мнение более сложное, потому что не упоминается «и сказал царь», «и сказал он», «сказал он кто?» Ну, тем не менее, вот. Что, и что сказал Иорам, сын Ахава? Вот это бедствие от Господа, откуда учат, что он действительно уже был на каких-то этапах раскаяния. Голод это там, голод был 7 лет. Сказано, что там первый год Гмара, в Гмаре рассказывает, первый год они ели то, что было собрано с предыдущего года, потом перешли, и там постоянный такой идардерут, опускание, да, вот сначала ели мясо, потом ели зерно, потом ели еще что-то, а потом дошло уже до, съели лошадей, уже некошерные виды животных, потом дошло до голубей, помета голубей, как мы говорили, да, и головы, головы ослов, в голове есть еще мозг, да, это был свидетелем, как кинологи, любители собак покупали головы, спросил еще на базаре, что ты будешь с этой головой коровьей делать? Он говорит, там очень много мозгов, которые человеку это может быть противно, но для собаки это всегда дешево. И, ну вот люди этим питались. Ну а потом дошло до того, что они стали есть мясо своих, плоть своих детей собственных. Так как же мне впредь надеяться на Господа? То есть, ну вот это слова... Слова Иорама, который, по этому мнению, получается, он не до конца еще хазар бичува, у него есть претензии к Всевышнему. И тут, кстати, он идет по стопам своего отца. Ведь помните, когда он встретил пророка Ильяу, Он сказал, это ты, охер Исраэль, искореняющий, да, народ Израиля. Он говорит, не я, а ты своими грехами. Это не я отнял дождь, и не я могу его вернуть. Может, да, но... Ну вот такая страшная глава, или вторая часть шестой главы. И у нас есть еще немного времени, давайте начнем седьмую главу. «И сказал Элиша, слушайте слово Господне, так сказал Господь». То есть Иорам ушел, Иорам все-таки не стал казнить Элишу. Они вот поговорили, каждый высказал свое мнение Всевышним о ситуации, обвинили друг друга в каких-то претензиях. Ну и теперь высказали свои претензии, и теперь вот Элиша, мы видим, жив, и он сидит со своими учениками, продолжает учить Тору. Что еще можно делать лучшее, что можно делать всегда и во время войны, и во время голода. И... Да, кстати, что же мы говорили, что они сидели в Бейт-Мидраше на Ярда, в Иордане. Наверняка они были внутри Шамрона. Наверняка они, Элиша, со своими учениками были тоже внутри столицы Шамрона. Конечно же, как они могли выйти? Они оттуда уже давно ушли с наступлением вражеских войск. «И сказал Элиша, слушайте слово Господне. Так сказал Господь, завтра в это время сеа тонкой пшеницы, тонкой муки, извините, будет продаваться по шекелю». Мы говорили, что голова некошерного животного, сколько там мяса на нем есть, на этой голове, в основном мозги, оно стоило 80 шекелей. Да, за 80 шекелей голова. А тут у нас будет сеа муки, по шекелю, и две сеи ячменя по шекелю в воротах Шамрона. И отвечал человеку Божию сановник, на руку которого опирался царь. Возможно, я не видел, что комментаторы говорили об этом, но, возможно, продолжение той, то есть разделение на главы, мы знаем, сделано не нашими мудрецами. Соответственно, вроде бы это начинается новая тема, но, возможно, это продолжается вот та же, тот же диалог, или ну, та же ситуация, когда пришел посланник от царя вместе со своим царем, и это вот тот, которого прижали к стене дверями. А вот он сейчас возражает, что он говорит. «И отвечал человеку Божию сановник, на руку которого опирался царь, и сказал, если бы Господь открыл окна в небе, а рубот, ну, написано, это не окна, а такие вот, ну, каналы буквально, да, какие-то жёлобы, из которых будет сыпаться изобилие, в данном случае не духовное, а материальное, то и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь, что зерно своими глазами, вот увидишь, извините, это зерно своими глазами, но есть его не будешь. Еще одно пророчество, которое сбудется, и тут начинается новая тема. Четверо прокаженных были у входа в ворота, и сказали они друг другу, чего сидим здесь, мы пока не умрем, то, что, о чем я рассказывал. Я сказал, это в начале 8 главы, нет, в начале 7 главы. Четверо прокаженных, кто они были? Об этом мы поговорим в следующий раз. Но это, я вам скажу, что это люди, которых мы хорошо знаем, по крайней мере, один глава семейства, хорошо нам известен, и они были прокаженные, а мы знаем, кто у нас был прокаженный в предыдущих главах, кто был наказан, о ком сказал Элиша, что царат Нааман титбак беха, проказа Наамана перейдет к тебе, прилипнет к тебе. И об этом поговорим с Божьей помощью в следующий раз, через неделю. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.